статья, мы должны знать, что то, что дана нам заповедь любви к товарищам, дана нам, чтобы через нее мы научились поднимать достоинство царя. А поэтому мы не должны пренебрегать важностью любви, работы любви к товарищам. Ибо с помощью нее человек научится, как ему выйти из себелюбия и встать на путь любви к ближнему. И когда человек полностью завершит всю работу по любви к товарищам, тогда он сможет удостоиться любви к Творцу. И надо знать, что в любви к товарищам есть достоинство, когда человек не может обмануть себя и сказать, что он любит группу, если на самом деле он не любит их. Поскольку тут человек может проверить себя, действительно ли он любит своих товарищей или нет. Тогда как в любви к Творцу человек не может проверить себя, действительно ли его намерением является любовь к Творцу, то есть его желанием является доставление наслаждения Творцу, или же его желание получения ради себя.
Человек должен приучить себя измерять все духовное продвижение, духовный успех, насколько в его глазах оно зависит от его связи с окружением, что только в связи, не то что благодаря окружению он продвигается к Творцу, а внутри окружения, в гомогенной взаимной связи, равной, однородной, в ней он находит Творца, именно внутри. Если все его внимание направлено на объединение, на центр объединения, тогда он начинает понимать, что это Шхина, это Малхут Ацилута, это центральная Малхут, и там, по сути дела, должно происходить все его продвижение, духовное рождение, и весь гадлут, большое состояние, достигается только в центре. Насколько это накопление, это объединение количества и качества будет успешным, этим он измеряет ступени его своей лестницы, и исправляет мироздание со своей точки зрения, своей души. Вся наша работа в подготовке состоит в том, чтобы привести себя с помощью света, возвращающего к источнику, конечно, и усилий, и учебы, и все, но привести себя в состояние, когда мы почувствуем, что мы зависим, живем, оживаем только от этой точки взаимной связи, это центр всего мироздания. И там называется, что «откройте мне отверстие с острие иглы», там раскрывается сила взаимной любви и отдачи, там Творец, там мы находимся как поддерживающие Шхину, и раскрывается Шохен, Творец. Все находится там. И проблема в том, чтобы сосредоточить все усилия, все происходящее, все ощущение, все, что с нами происходит у нас, это по причине недостаточной правильной связи с этой центральной точкой. Все наши реакции, все наши усилия должны быть для того, чтобы усилить силу связи с этой точкой. И когда человек уже привязывает себя так, и эта связь становится все более и более чувствительной, все более и более энергичной, сильной, тем самым человек уже начинает продвигаться правильно в направлении раскрытия шхины. Тем самым он уже становится просто частью шхины. Есть разные виды общества, которые говорят о любви, об объединении между собой, отношения между человеком и обществом, отношения между человеком и обществом и Творцом, и, по сути дела, определяют весь характер этого общества, или этого движения, или партии, или религии, или какого-то течения. И тут есть много разных видов. Мы изначально делим все человечество на две части. Те, у кого есть побуждение, потребность в постижении Творца, и это то, что не дает им покоя. То есть они ищут в своей жизни именно это. Высшие силы, причины для жизни, в чем смысл нашей жизни, кого я наслаждаю, или обязаны найти источник всего, то, что называется существование. И эти люди, прежде всего, это первое условие того, что это и есть те люди, которые приходят в наше общество. Не то, что мы проверяем их каким-то прибором, но человек, у которого нет точно этой точки, как найти Творца. То есть он не совсем знает, что это за устремление, этот внутренний голод, внутреннее устремление. Он не имеет к этому отношения, в конце концов уйдет. Это может быть через 10, 15, 20 лет. Конечно, эти годы выяснений, это не просто так, они у него стираются из жизни, а он проделал в течение них работу, это как раз уже относится к исправлению души, но остаются только те люди, у которых действительно есть эта искра, которая обязана привести их к раскрытию высшей силы, которой они желают. Это первая главная причина, а все остальное — это средство. И согласны ли они с этим средством, постепенно они начинают соглашаться в течение борьбы, конечно, потому что все средства достижения Творца — это средства, противоречащие их желаниям, они идут вразрез с привычками, с воспитанием. Все они антиэгоистичны. И поэтому занимает много времени, пока человек старается, приходит к пониманию, к ощущению, что все-таки первое постижение Творца — это постижение в кли, в объединении, в обязательной необходимости быть связанным со всей реальностью. Вся реальность — неживое растительное животное, которое, по сути дела, концентрируется в говорящем, в связи между говорящими, в связи между товарищами его, в особенности по группе, там его свобода выбора, укрепиться в этом, чтобы соединиться с ними. Здесь он, тем самым он строит место для раскрытия Творца. Так это работает с его этажа входа. От входа он поднимается на первый этаж вместе со своими товарищами. Он уже исправляет связь между собой, и они поднимаются на второй этаж, на уровень царя, уровень раскрытия Шухена, пребывающего в Шхине. И так он приходит к той цели, к которой у него были побуждения изначально, только он не знал точно к чему и как это реализовать. И весь долгий путь, который он прошел, это в общем для того, чтобы достичь то, что тогда неосознанно он ощущал как потребность в своей жизни. Да?
Во всем отрывке, который мы с вами прочитали, и в вашем объяснении не достает ни одного. Он говорит, что хочет прийти к Творцу, и тогда он должен заниматься любовью к товарищам.
Но не знает, кто такой Творец. И он хочет знать, от чего зависит моя жизнь, по сути дела. Желание к Творцу раскрывается из большого эго. Человек, который достаточно созрел внутри, которого волнует его жизнь, который не относится к неживому растительному животному уровню говорящего, а уже говорящий говорящего. То есть он прошел уже после всех своих развитий еда, секс, семья, власть и почести знания. Это уже у него выстраивается. Становится понятным, что это все не очень-то стоит, нет тут никакой ценности. И раскрывается у него желание для раскрытия Творца. И это желание раскрытия Творца, это, по сути дела, характерно для наших людей. Но он не знает, что такое Творец. У него есть устремление, но все еще не оформленное. Зачем мне это нужно? Я хочу знать без этого. У меня нет причины жить, зачем и почему, и как, и ничего, и без этого я пустой. Но он не знает, по сути дела, чего он хочет. Да.
С одной стороны, он вначале не может знать, чего он хочет, а с другой стороны, он пишет, что если он не будет работать верно, он не выйдет из себелюбия. Он не может вначале работать правильно.
Наше развитие, как волей-неволей мы получили точку в сердце, так нас волей-неволей привели в группу, все условия. И после того, как мы как-то включаемся туда, мы начинаем прояснять для себя это состояние, которое называется «выбери себе, возьми себе». Все этапы, которые человек проходит, он проходит, потому что его направляют, конечно, все те души, которые уже находятся в исправленном виде, в общей системе, это одной системе душ, свет, который работает через келим. Все это дает человеку условия, и человек продвигается из, в общем, бесконечного числа действий и сил, которые приводятся в действие по отношению к нему, у него остается всякий раз только сделать какое-то маленькое действие со своей стороны. Эти действия изначально все он их производит в таком виде, что его направляют, обязывают, а потом все больше и больше ему дают возможность почувствовать в этих действиях. Или так сделай, ему дают сомнения, но все-таки его ведут вперед. Как мы с ребенком объясняем ему, это так, но стоит сделать так маленькому ребенку, а потом более старшему даем больше возможностей, чтобы он принимал участие. Посмотри, если мы сделаем так, если так, ты видишь, и так все это направлено. Пока не приводит его к состоянию, что он берет бразды правления в свои руки и никогда не освобождают его догма артикуна. Догма артикуна его не освобождают от высшего управления. Зависит только от того, на сколько процентов он принимает на себя. Действия, осознавая, что спереди и сзади объемлешь ты меня, что все эти действия, они со стороны управления для того, чтобы объединиться.
Просто на протяжении всего отрывка Рабаш пишет о ком-то, у кого есть ошибка в подходе. И я пытаюсь понять все время, в чем заключается эта ошибка в подходе?
Ошибка в подходе в том, что у нас есть отдаление, отрыв между группой, человечеством, мирозданием и Творцом, что мы не очень понимаем, что нужно работать не над ним, а над тем, чтобы организовать мироздание, организовать кли, как написано, дай Бог, чтобы вы меня вы оставили, а Тору мою соблюдали. Вся Тора — это возлюби ближнего как самого себя, любовь к ближнему. Тора говорит о любви к Творцу как к последнему указанию. После всех действий ты приходишь к этому. Но что ты изначально направляешь на это в каждом действии, но ты не достигаешь этого, ты не... Это только в устремлении. Разрыв. Я всегда должен проверять себя. Вначале я выясняю в течение долгого времени, какое отношение у меня есть к Творцу. Пока я не начинаю слышать, что это называется сила отдачи и любви. Начинаю слышать, называется, что у меня есть внутренняя реакция. Что действительно это так, что весь мир, все мироздание, все человечество, все это питается именно от этой силы. Потом я начинаю понимать, что для того, чтобы достичь этой силы, в серьезном смысле, не просто так словами, как весь мир говорит, я могу критически, находясь в выяснениях, реальных выяснениях, я могу только в месте, которое называется группа, особое общество. И если я нахожусь в этом особом обществе, я направлен через группу на то, чтобы достичь Творца, потому что в группе я могу выяснить все, выяснить себя и исправить себя для того, чтобы быть вместе с группой, как один человек в едином сердце, и все вместе, так, чтобы Творец раскрылся в нашем объединении. Когда мы объединены, то и Он раскрывается как единый, тогда называется от любви к людям, к любви к Творцу. И все эти фразы, которые мы должны принять на себя. И тогда начинает у меня быть группа на таком же уровне важности, как Творец. На самом деле, как одно. А потом я начинаю понимать, что нет Творца, а отношения между нами, которые мы выясняем, и когда мы приходим к взаимности в отношениях, к объединению, это есть те действия, когда мы строим между собой связь, то, что раскрывается как связь между нами, как такие отношения, это-то и называется Творец. То есть всегда, когда мы приходим к какой-то особой связи между нами, тогда у нас есть, всегда у нас есть новый Творец, другой Творец, более высокий, больший. Свет раскрывается с все большей, все более усиливающейся силой. Если я должен быть направлен так, Исраэль — Тора-творец. Я внутри группы раскрываю объединение, единство, как один человек в едином сердце, влюбленный к самому себя и так далее, все условия поручительства, чтобы раскрыть это свойство, которое объединяет, соединяет, наполняет нас, и называется отдача и любовь или творец. И у нас есть для этого все инструменты, все условия. И нет ни остатка ни в чем, только работать над этим больше. Все, что в твоей власти и возможности, делай для того, чтобы выяснить из связи, из кли свет. Вначале свет, возвращающий к источнику, который исправляет кли, а потом свет, который наполняет кли. Нужно больше и больше так, как с тестом, понимаешь, так работать над ним, работать, пока все это не выстраивается вместе, главным образом в ощущении. В разуме это иногда приходит, иногда уходит. Это должно быть уже в ощущении. И в ощущении проверка в том, насколько я на самом деле. На первом этапе начинаю чувствовать, что действительно есть важность в объединении между нами. Потом я начинаю впечатляться от этого до слез. Это хорошо, мы начинаем объединяться и начинаем раскрывать друг друга. Потом начинается этап, когда пробуждается ненависть, отторжение. Это еще нам предстоит. С одной стороны, я начинаю после этапа важности в объединении и ощущения тепла в объединении и потребности, необходимости. Понятно, что это так. Против этого начинает раскрываться отторжение и ненависть и что-то, что приходит изнутри, и ты не можешь властвовать над этим. Не можешь, это фараон. Просто ощущается так, что это... Но у тебя есть уже критическое отношение от одного края до другого, от Творца до фараона. Уже начинает быть какое-то взаимное выяснение. Но раскрывается ненависть, это еще... Будем надеяться, что мы придем к этому... Скоро. Но после того, как ты именно ощущаешь этап сладкое, хорошее. Да. Да, тема.
Почему Рабаш говорит, что человек не может обмануть себя в любви к товарищам? Мне кажется, как раз очень легко себя обмануть в любви к товарищам.
В группе, если ты находишься в правильной связи, согласно твоему уровню, и вы находитесь, выясняете и критически относитесь к тому, что происходит между вами, и хотите углубиться в выяснении статей все больше и больше, и ты начинаешь видеть, что в группе ты можешь выяснить все. И то, что ты не выясняешь, другие выясняют на себе или на тебе. И ты видишь, насколько ты можешь подняться над своим эгоизмом и быть объективным, посмотреть на себя со стороны, как на какое-то творение в лаборатории. Или не можешь. Насколько все принижают себя, насколько могут наступить на тщеславие. В чем проблема, по сути дела?
Ну вот я люблю всех, мне хорошо быть товарищем для всех, и это хорошо для меня.
А какой у тебя выигрыш от этого?
Мне просто приятно.
Приятно.
Приятно моему эгоизму, что у меня есть товарищи, что все любят меня. Есть такие люди.
Если мы сейчас прольем на тебя немножко мусора, который мы видим в тебе, ты нас будешь любить?
Еще раз, это процесс. Это не то, чтобы я не обманывал себя в любви к товарищу. Это если я работаю правильно, свет возвращающий к источнику, работаю годы, я не могу себя тогда обмануть. Но в целом это очень простое действие, обмануть себя в любви к товарищу, когда все приходят и говорят, что да, я люблю всех и так далее.
Ну, это он еще не знает, о чем он говорит. Продолжай. И посмотрим. Продолжим и увидим. Дай Бог, что мы дойдем до состояния, как ученики Раби Шимона. Ты находишься в процессе, в развитии, но тебе еще кое-что предстоит. Я сказал сейчас о нескольких, ну так, грубо, в принципе, в таком общем разрешении, о нескольких этапах, что после того, как ты раскрываешь, как Рабаш говорит нам, от важности постижения Творца ты приходишь к необходимости участвовать в группе, от своего участия в группе ты приходишь в состояние, что действительно тебе хорошо, как ты говоришь, и ты готов вкладывать, и в том, что вкладываешь, ты иногда забываешь, зачем ты вкладываешь, тебе хорошо в группе. Ты хочешь раскрыть Творца? Ага. Ну, тебе хорошо в группе, тебе дают, у тебя есть хорошая жизнь. Ты пришел к состоянию, что да, все очень хорошо. Как я помню, что Илель, мой учитель, первый смеялся, он говорил, ну, конечно, к нам приходят учиться, сидят тут разные люди, и ты приходишь, тут есть кофе, чай, даже с молоком и сахаром. Он был еще из тех дней, когда даже горячая вода была без молока и сахара, и даже кофе, просто так пили горячую воду, и это уже как кофе, понимаешь? Он говорил, конечно, придут. То есть тебе хорошо в группе, ты приходишь. Признак того, что, допустим, за каждый раз, когда ты приходишь, в преддверии, допустим, тебя будут бить несколько раз. Барсалон требовал большую плату. Рабаш требовал от меня, чтобы я приезжал из Верховода каждое утро. Что-то такое, знаешь, что заплати. И тогда посмотрим.
Как можно заставить себя любви к товарищам, кроме того, что это является необходимым условием прихода к Творцу?
Вначале человек связывается с другими, поскольку у него нет выбора, по разным причинам, побуждениям, как стыд, не участвовать. Меня выгонят, я могу сделать, ну, короче, по неволе. А потом он начинает постепенно привыкать, это проблема, привычка. Даже домашние видят, принимает он участие или нет, он должен как бы вести себя так, как будто он понимает, осознает важность средств тоже. Но потом из всех этих вещей приходит свет, возвращающий к источнику, и дает ему какую-то милость, очарование, объединение совместных действий. Что такое очарование? Свет начинает светить, более выясненный, более ощущаемый. И тогда он начинает, как сказать, он начинает чувствовать, что хорошо мне стоит, я хочу этого. Когда я думаю о них, мне становится тепло, больше уверенности, больше единства, больше так что-то светит. И это его привлекает. Пока он не начинает связывать это с Творцом, так вместе и то, и другое, начинает видеть, что то, что он делает в группе, каким-то образом связано с постижением силы природы, которая называется Элоким или Творец. Это та сила отдачи, сила любви, сила единства. То же самое. И тогда он начинает сближать их вместе, что Творец, Исраэль, Тора и Творец одно, то начинает ему именно видеться как одно. Когда он начинает соединять это как одно, тут начинается ненависть. Начинает собираться в нем практически, он чувствует желание получать, эго, противостоящее объединению в группе и против Творца, и тогда у него есть уже, он приходит к двум линиям. Это уже лолишма активные. Это продвинутый этап, и нам надо понять, что вся трудность в нашем пути – это этот этап подготовки. Все остальное – это просто ничего. Это ты находишься в выяснениях, ты находишься в продвижении, ты уже практически ты работаешь. Посмотри, как в нашей жизни 30 лет занимает у человека подготовиться к тому, чтобы действовать в профессии, в обществе, в разных вещах. Раньше женились 13-14 лет, и все, организуешь семью, и все. Сегодня даже в два раза больше требуется времени, пока он все это делает, служит в армии, учится, еще какие-то курсы, становится немножко каким-то специалистом или чем-то, начинает свою жизнь, почти 30 лет. Это называется подготовка. А сколько у него осталось? Еще 20 лет максимум. Тоже не всегда. В 40-45 лет он начинает уже, так. 30 лет подготовка и 15 лет активной жизни, а потом опускается. Так это по природе. Ты видишь? Это проекция. Все, что есть в нашей жизни, это проекция духовного. Это потому, что подготовка в духовном – это самое важное. Самое важное. Когда ты входишь в систему, несмотря на то, что ты называешься праведник по действиям, по подготовке, поэтому... Но наслаждение Творцу ты доставляешь именно сейчас, как ребенок по отношению к взрослому. Если есть две десятки, в каждой есть двое сильных, остальные слабые, может быть, желательно присоединить...
Так и оставьте. А, объединить десятки.
И тогда у сильных есть тоже поддержка, но все еще у слабых есть тоже дом.
Я не знаю. Десятка у нас называется от пяти, скажем, желательно, от пяти и до пятнадцати, даже двадцати, неважно. Десятка — это понятие. Называется миньян. И может быть меньше, нет выбора, потому что у нас это происходит таким образом во многих местах за границей. Соединяются вместе несколько десяток, это слишком много, мне кажется.
Как было сказано, они неактивны. Получается, что 2-3 активных, а остальных ты вообще не слышишь. Есть опция это разделить и соединить. И мы сказали, что пускай у них будет поддержка, мы тогда соединим две десятки, чтобы было хотя бы несколько активных, а остальные, кто хочет, пусть работают на том уровне, на котором они работают. Хотя бы у активных будет с кем входить в взаимодействие.
Скажи мне, что больше по силе, 2 из 10 или 4 из 20? А? 2 из 10 сильнее, чем 4 из 20.
Что значит не отдавать слабых товарищей? Понимаешь, значит покрыть в плоскости.
если они не причиняют вреда.
Нет, они не причиняют вреда. Но, допустим, товарищ почти не приходит, раз, может быть, раз в неделю приходит десятку, и действительно внешне он делает все действия, насколько возможно, оказать поддержку, и тепло, и внутреннюю заботу, и много времени десятки посвящается поднять этих товарищей. Есть ли еще что-то, что можно сделать? Как бы, как измерить вообще, работает это или не работает? Потому что тот же товарищ, может быть, у него есть разные ограничения, мы не видим сейчас продвижения в его участии в десятке. Может быть, в каких-то отдельных местах, но, может быть, для него сейчас это огромное усилие, что он добавит сейчас еще один раз, для него сейчас 500%. Как бы нет способа, как измерить сейчас, действительно ли мы поддерживаем слабых в десятке.
Ты спрашиваешь меня, как будто я могу дать четкий ответ на это. Это все в соответствии с внутренним ощущением, в соответствии с нашим правилом, которые все знают. Не знаю, это жизнь, ты понимаешь? Это не записывается каждая вещь тут. Нужно посмотреть по месту, состоянию, людям.
Допустим, в жизни тоже. Если у меня кто-то в семье более слабый, что называется, что я его поддерживаю? Это называется, что я поддерживаю, держу его внутри семьи или что?
Когда ты держишь его, поддерживаешь его, когда ты пробуждаешь его, даже действуешь вместо него. Ну, скажем, было у него дежурство, и он находится в напряжении. Покажи всем, что ты это делаешь вместо него, но покажи всем. Не будь скрытым праведником, чтобы все научились, что это возможно сделать, и чтобы он знал, что все знают. Играй на эгоизме, на стыде, на всем, и сделай. И это именно пробудет его, да?
Я должен ожидать от него, внутри я спрашиваю, я должен ожидать от него в конце быть как все, или достаточно даже, что он был бы немножко больше, чем он сейчас?
Если в его обстоятельствах он может укрепиться, даже немного, достаточно. Но он находится в пути, он согласен с направлением, он участвует во всем, он не критикует. Главное, что он не начинает критиковать. Даже если он молчит, но ты видишь, что он не участвует вместе со всеми, что из-за своей лени или потому, что он не согласен.
Он говорит здесь, что подъем нижней гей в Эйнаим считается большим свечением. Все же. Несмотря на то, что это катнут.
Ну и что?
Почему это считается большим свечением? Что такое большой свет?
Это вопрос. Вхождение в катнут, о котором он говорит здесь, это вхождение в заботу о нижнем, когда высший сейчас себя собирается приготовить к занятию с низшим, когда потом нижняя гея опустится из Инаем, из манцепах, первых манцепах, вторых из женских гвород к мужским гвород, и тогда он начнет заниматься с низшими. И вся эта подготовка называется большим свечением, потому что он уже получает внутри себя, вот в этом сокращении, когда он поднимает нижнюю гей в Инаем, он уже получает от этого килим низшего, он пока еще только не действует в них. Если я сейчас вхожу в класс с маленькими детьми, и я вместе с ними начинаю говорить так в их стиле, или даже объясняю им, или даже не объясняю, а так просто подготавливаюсь я к ним. Это называется катнут, катнут. Я делаю большую работу? Большую работу. Мне нужно много сил, чтобы себя уменьшить? Конечно. Я должен включиться в них? Да. Потому что иначе, согласно чему ты производишь цимцум, катнут, ты должен включить в себя них и, согласно им, уменьшить себя. Я уменьшаю себя, скажем, такие-то дети, скажем, в третьем классе, я вхожу к ним и начинаю с ними соединяться. Я Гальгальтринаем, но я соединяюсь с ними согласно тому, какие они. Для этого мне нужно много сил. Затем это уже сила отдачи, то есть отдача от высшего нижнему, когда начинаешь работать с этой группой, с этим классом, начинаешь им давать, это для меня легче, чем даже катнут. И это легче. Отдавать им это из моих килим, из которых я сократился, я связался с ними, соединился, а сейчас я их открываю в мере того, чтобы им отдавать. А отдача для меня это не усилие, а цимцум, сокращение, вот это усилие. Сократить себя тому, кто желает отдавать, для него это самое большое усилие. Поэтому для этого требуется большое освещение. Понятно? Нет? Ну, нужно послушать.
Маленький вопрос, кое-что не понял. Он говорит здесь о подъеме нижней гейв эйнаем, а потом говорит, что ахат выводится со ступени.
Да.
Все чертежи, которые мы изображаем, это галькальт эйнаем, когда поднимается через ахат вверх, и где здесь нижняя гейв, которая поднимается?
Нет. Есть Гальгальт и Наим Ахаб, 10 сферот. Да? Здесь говорится о том, что используют Ахаб или не используют Ахаб. Если я не использую Ахаб, это называется, что я использую только Гальгальта и Наим. Как будто бы Ахаба не существует, я его сократил. Он находится в состоянии Хафец Хесед, но это получающий килим. И как будто бы нет получающих килим, я их наполняю таким светом, Хафец Хесед, но ничего не хочет. Но ведь ты хочешь что-то. Нет, ничего не хочу. Так хорошо мне. Я ничего не хочу. Или я хочу отдавать, всем раздавать, меня разрывает, как корову от избытка молока. Но что делать мне? Некому отдать. И вдруг есть такая система у меня, и она дает мне такую возможность отдавать, но при условии, что она уподобляет себя, приспосабливает себя к пользователю, и она сокращает себя в своих получающих килим, чтобы это ахаб такой, который может наполнить весь мир, и она сокращает их полностью до нуля. И сейчас начинает раскрывать их понемножечку, соответственно, потребности низшего. И когда сокращает их до нуля, это очень важное, очень тяжелое действие, и оно называется первый манципах. Здесь действует женский гвурот. Сокращение, которое действует на ахаб и оставляет в катнуте. Из всей возможности задействовать, излить все. Исходя из того, что она производит это действие, приводит себя в соответствие низшему, раскрывает его немножко больше для себя, включает в себя и в этой мере раскрывает свой ахаб. Это уже называется мужский гвур, потому что захар отдающий, мужское свойство отдачи. Это вторые манципах. Вхождение в гадлут. Это не гадлут. Высший этим не находится в гадлуте. Это просто действие называется гадлут, потому что дает немножко низшему. Но это не его гадлут, который был раньше. Раньше он был готов буквально наполнить весь мир молоком. А сейчас чуть-чуть кто-то там пискнул, какой-то маленький младенец. Ему дают там 50 грамм и все. То есть это действие очень ограниченное, называется тоненькой линией в огромном пространстве такого огромнейшего вымя, которое хочет дать, излить всем душам. И вот такое действие.
Является ли первый манцепах параллельно тому, что мы изучали в виде принижения рож.
Склонение головы. Я не знаю, что такое склонение головы. Ребята, послушайте. Не будьте умниками. Если ты учишься там, где ты учишься, и ты хочешь, чтобы там это тебе раскрылось, то это и есть изучением Каббалы. Если ты учишь для того, чтобы какие-то связать вещи, которые написаны тут и там и так далее, тогда ты умник. Что ты хочешь получить от урока? Больше свечения из того, что ты учишь? Или какие-то немножко связи в своем разуме? Я не знаю, я не думал о том, о чем вы сейчас думаете. Я не думал ни о наклоне головы. Он пишет о катнуте, а наклон головы совершенно нечто иное. Наклон головы — это когда высший буквально производит особый зевук и спускается к низшему. А здесь говорится об этом не так. Высший находится в состоянии, когда низший поднимается к нему, в состоянии скармливания, а наклон головы — это совершенно другая работа. Не то, что я не хочу, чтобы вы не знали, но знание называется это стремиться к ощущению и почувствовать, а не умозрительно, а реально. Разум, который вы приводите в действие, должен быть уравновешен с чувством, чтобы раскрылось в чувстве. Свет хухма раскрывается в свете хасадимы только. И нам нельзя об этом забывать. В соответствии с учебой говорится о килим, в которых отдача, в которых хорошо, чтобы раскрылся свет. Чтобы свет хухма раскрылся только бы в свете хасадим. Поэтому прежде всего мы стремимся к действиям. Связаться с тем, что мы учим. Жить и в этом. И затем, исходя из того, что это раскроется в чем-то во мне, чтобы пришло ко мне знание. И тогда это знание будет простым, будет естественным. Как будто бы ты спросишь меня, скажи, что такое называется соленая рыба, вобла? Ты можешь мне объяснить или нет? Объясни мне. Нет, не можешь. Вот и все. Но чтобы я узнал это, как я могу узнать это? Ты чувствуешь, когда я говорю «вобла»? Чувствуешь? Это, как говорится, не оба почувствуют. Это то, что нам нужно. Вся учеба, иначе она ничего не стоит. Поэтому не умный учится, а тот, кто стремится, тот, кто хочет обрести это ощущение. Ну, быстрее.
По поводу того, что вы сейчас сказали, ученик спрашивает, если свет, свет исправляющий, больше действует, когда мы понимаем тест, или когда не понимаем ничего?
Когда ничего не понимаем и хотим узнать, а не понять. Узнать то, что учим. Узнать — это связаться отсюда, связаться из сердца. Тогда он достигает. Верно?
Хотя не понимаю то, что учат, но из большого устремления, сильного желания понять, что учат, вызывают на себя действия окружающих светов, на свои души. Это из предисловия к тест, пункт 155. Изгнание, ощущение противодействия силе, раскрытие силы, которая не позволяет, объединиться, хотя и хотят объединиться. Это сила авиюта, делится на четыре этапа. Первый, второй, третий, четвертый уровни авиюта, который называется 400 лет. Или 400 шекелей серебра. Это согласно авая. Такие меры измерения возникли. Поэтому, когда проявляется все это зло, которое мешает объединиться в полной мере, это означает, что они прошли египетское изгнание. Кто такие они? Это мы. Если мы хотим подняться для получения Торы, то каждый день есть дарование Торы. Нужно вооружиться прежде ощущением изгнания. Это ощущение, усиливающееся, как отторжение, ненависть, отдаление, невозможность соединиться между нами на четырех уровнях желания получать ради себя то, что называется Египет, фараон. Египет — это уровни неживой растительной животной, первый, второй, третий уровни ожесточения сердца называется Египет, а четвертый уровень называется фараон. А далет-далет — это уже 10 казней или 10 сыновей Амана. Благодаря этому выходят. Что значит выходят? Мы должны соединиться между собой, даже если раскрывается все зло, тогда это означает, что бегут из Египта и готовы к получению Торы. Что такое готовы к получению Торы? Это значит, кричат, и тогда приходит сила, которая выводит желание получать, и из желания получать. И с того момента они уже не находятся в Египте, находятся над эгоизмом, тогда готовы соединиться, и влияет свет, возвращающий к источнику, что называется пристание у горы Синай, когда стали вы народом одним, соединились, и с того момента начинается исправление Египта. Начинают оттуда, как это называется, выскребать слой за слоем желание получать и поднимать его, как Ахав да Алия. То, что нельзя оттуда взять, это остается как левая эвен до конца исправления. И из всей совокупности разбитых душ, когда есть одна душа, которая называется Адам, разбилась на части, как, допустим, тело человека полностью разбилось, раскрошилось, но когда начинают соединяться, в первую очередь соединяются части более легкие и обладающая большей чувствительностью. Мы не понимаем, что означает те, кто вышли с Авраамом из Вавилона, какой-то характер душ присоединился к нему. И где находится их корень в общем организме Адама Ришона? Это именно точка в сердце Адама Ришона. Нужно еще выяснить это понятие. Итак, мы приближаемся, идем вперед по исправлению душ. Наука Каббала — это божественная наука, она принадлежит всему человечеству. Она говорит обо всем Кли, Гальгальтайнай, Ахаб, описывает весь процесс. Она совершенно не рассматривает что-то конкретное, оставляя без внимания нечто иное. Она включает в себя всю реальность, от мира бесконечности до конца. Но ее используют только те люди, которые могут сами добавить ахишена вместо бейто, то есть подъем ман вместо бейто, и то же самое передать другим. Но из того, что Бааль Сулам говорит, понятно, что наука Каббала — это достояние всего мира.
Юсеф из Иерусалимской группы спрашивает, что характеризует изгнание. И
вершину изгнания, которая приводит к избавлению.
Вершина изгнания, начало изгнания — это ощущение того, что злое начало мешает объединению между нами. Когда об этом пишет Бааль Сулам о сыновьях Иакова в статье о группе, об обществе, это вызвало спуск в Египет. Это статья братьев моих еще. Это и есть начало изгнания. Когда я вижу, что я устремляюсь к Творцу уже, и через Творца я должен стремиться к объединению, на пути к объединению у меня есть моя природа, которая стоит, мешает и не позволяет мне приблизиться. Это и есть начало изгнания. Это и есть тот самый сбой, ошибка, которую допустили сыновья Иакова.
Он спросил, что такое вершина изгнания, которая приводит к избавлению.
Вершина изгнания — это когда понятно, что фараон победил. Тьма египетская. Это есть вершина изгнания. Когда находится под полной властью ангела смерти. И именно из этой тьмы звучит приказ «Выходим». Только Творец своими силами, не ангел и не посланник, а высшая сила в том состоянии, когда силы иссякли. Не может быть никакого избавления. Какое там избавление? То есть, настолько сильно хотят объединиться, настолько понимают, что только от этого зависит, жизнь, на самом деле. И это невозможно. Отчаяние абсолютно. Это называется тьма египетская. Тогда и раскрывается шанс, открывается шанс.
Я много лет учусь, я распространяю, я живу, дышу группой, но вместе с тем я получаю тяжелые удары в материальном мире и прилагаю большие усилия, чтобы связать их с духовным. На последнем уроке я слышал, что вы говорите, что материальные удары — это будут формы учебы для 99%, а не для тех, кто учится. Это значит, что я неправильно учусь?
Нет. То, что мы получаем, также всякого рода утяжеление, ожесточение сердца под воздействием разных ударов в нашей обычной жизни. Это часть процесса. Но это в дополнение к тому, что нам раскрывается в сердце. В то время как мир может идти вперед только в ощущении того, что ему плохо. Смотри, что происходит. Если есть некий человек, и он идет вперед, потому что он хочет. Есть желание, хиссарон. Какого вида хиссарон? Хиссарон к материальному. Пойми, что если ты получаешь устремление к Творцу, то ты уже здесь хиссарон к духу. Ты уже находишься здесь. Ты уже продвигаешься под воздействием совершенно иного хиссарона. Твои устремления, хотя ты еще не стремишься к объединению, но ты уже начинаешь. Действительно, что духовность становится важнее, но материально тебя задерживает, но и тенденция, и цель, все это уже по-другому.